Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре вторник, 26 января 2016 года. В Сладковском районе с 2007 года реализуется программа по содействию переселению соотечественников. За это время в наш край на постоянное место жительства приехал 41 человек. Большинство участников программы с семьями. Они проживают на всех сельских территориях района. Соотечественники имеют жилье муниципальное, съемное, собственное. Переселенцы получают государственную поддержку. Гражданство Российской Федерации, трудятся в различных учреждениях на предприятиях района. Большинство переезжают из Республики Казахстан, но есть и те, кто прибыл к нам из Киргизии, Украины. Прокомментировали в отделе экономики администрации Сладковского муниципального района. В январе на страницах районной газеты «Трудовое знамя» стартует новый творческий проект «Приграничье». В его рамках станут освещаться правила пограничного режима, воспитание патриотизма, изучение значимых памятных дат в истории Отечества, спорт, пропаганда здорового образа жизни, молодежные проблемы и многие другие темы. Надеемся, что данный проект заинтересует наших постоянных подписчиков и читателей, так как все мы являемся жителями приграничного района. Кстати, отсюда и происходит его название «Приграничье». Первый выпуск тематической страницы читайте в номере «Трудовое знамя» от 27 января 2016 года. Газета «Трудовое знамя» провела опрос в социальной группе «Сладкова онлайн» «Одноклассники». Респонденты отвечали на вопрос: «А вы пробовали нырять в прорубь на крещение?» Проголосовали 239 участников. Ответ «Да» у 106 человек. 97 ответили «Нет». Трое проголосовали «Ныряли, но больше не будем». 33 участника выбрали вариант «Не ныряли, но хотелось бы». Кроме того, респонденты оставили пожелания и фотографии в комментариях. Спасибо за участие в опросе. За прошедшую неделю с 18 по 24 января в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 34 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано одно преступление на территории Сладковского сельского поселения, в том числе 6 сообщений о побоях, телесных повреждениях, 2 о смерти граждан, 3 об оскорблении, по одному о грабеже, возгорании и 21 сообщение о прочих происшествиях. Выявлено 55 административных правонарушений. 34 водителя нарушили правила дорожного движения. 11 граждан понесли наказание за появление в состоянии алкогольного опьянения. 1 за распитие спиртных напитков. 1 за курение. И все это в общественных местах. Зарегистрированы 3 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Выявлены 2 нарушения правил учета хранения ношения оружия и 3 случая неуплаты административного штрафа.
Актуально. Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области информирует. В Тюменской области значительно сократили число разрешительных, регистрационных и других процедур, а также сроки их проведения. Задачу, которую поставил губернатор Владимир Якушев, органы власти решают совместно с предпринимательским сообществом. Оптимизированы процедуры, которые сопутствуют запуску инвестпроектов. Сокращен с 30 до 17 дней срок выдачи
выдачи градостроительного плана земельного участка для получения разрешения на строительство. Изменения внесены в соответствующие регламенты во всех муниципальных образованиях области. Объединены процедуры проведения государственной экспертизы, проектной документации и получения результатов инженерных изысканий. Срок их сократился с 60 до 40 дней. Кстати, теперь можно пройти госэкспертизу и в электронном виде. С июня 2015 года исключены из перечня обязательных документов для государственной экспертизы, проектной документации, технические условия на подключение к электросетям. В Тюменской области создан и работает геопортал Тюменской области, который помогает потенциальному инвестору найти подходящее место для реализации проекта. На нем размещены данные о функциональных и территориальных зонах всех муниципальных образований, о видах разрешенного использования земельных участков и установленных ограничениях, о существующих и планируемых к размещению социально значимых объектах, об объектах транспортной инфраструктуры, о границах муниципальных образований и населенных пунктов. С ноября 2015 года в электронном виде, а также через МФЦ, можно получить градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов. В целом, если в 2014 году для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства необходимо было пройти минимум 12 процедур, то в 2015 их число уменьшилось до 6, а сроки сокращены до 82 дней. В планах на следующий год сокращение еще 2 процедур. Таким образом, получение разрешения на строительство в Тюменской области будет состоять из 4 процедур. Получение градостроительного плана земельного участка, получение технических условий и заключение договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение разрешения на строительство. В регионе считают, что создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата – одно из основных направлений в деятельности областных властей. Как результат, рост индекса промышленного производства региона на 12-15% ежегодно. С 2006 по 2014 годы ВРП Тюменской области удвоился, а объем инвестиций вырос в 3 раза.
Бизнес. Предпринимательская деятельность жителя Сладкова Игоря Владимировича Шмакова стартовала 5 лет назад. Именно тогда у него возникла идея открыть собственное дело. С чего начать? Какие шаги предпринять в первую очередь? Здесь включилась мужская логика и тонкий экономический расчет. А дальше все получилось. Игорь Владимирович, когда возникла идея заняться собственным бизнесом? С чего начинали?
Возникло давно. Начинали с чистки и реставрации подушек.
Почему такое редкое направление?
Ну, оно востребовано среди населения, поэтому решили заняться.
Ну, вот так просто, спонтанно таким направлением не займешься? Какие-то курсы проходили, где-то что-то читали?
О востребованности, да. Умение работать учились сами.
Самоучка?
Да.
Сложно вообще было освоить?
Не сказать, что сложно. Кто хочет научиться, тот всегда научится.
Сначала вы приобрели оборудование. Где вы, откуда его привозили?
С Белгорода.
Что это за оборудование? Что вот там находится?
Это авиационное оборудование, авиационного завода оборудование, которые выпускают аппараты для чистки и реставрации пухоперьевых изделий. Происходит очистка без всякой химии, обеззараживается, стоит бактерицидная лампа. Все, сложного как бы ничего нет, но установочка востребована.
Получается, экологический такой продукт выходит?
Да, без какой-либо химии, безо всего.
А почему именно в Белгороде? Поближе нет такого оборудования?
Поближе нет. Есть еще Белоруссия, но Белоруссия там, соответственно, таможня.
Сначала станок стоял дома, а вы принимали заказы на дому.
Да.
Как долго это продолжалось?
В течение 4-5 лет. Потом просто нужно было заниматься уже чем-то одним, либо работать, либо оказывать услуги населению.
Ну вот спектр тех услуг, которые вы сейчас оказываете населению, значительно расширился. Чем вы еще сейчас занимаетесь?
Заточка цепей бензопил, заточка строгальных ножей, рейсмусовых, ножей, точка циркулярок, изготовление ключей, заточка цепей бензопил, ремонт обуви, ну и грузоперевозки еще.
Как все успеваете?
Стараемся успеть.
Помощников нет?
Помощников нет.
А не было мысли в дальнейшем организовать хотя бы одно рабочее место для кого-то, чтобы был сменщик хотя бы на ту же «Газель»?
Было. Подыскать человека трудно.
Какие вы требования предъявляете?
Ну, это тоже многому надо учиться.
Вот мы сейчас находимся в вашей мастерской. Я вижу очень много станков для заточек, для изготовления ключей. Где это оборудование закупали?
Профессиональный станок для заточки цепей, город Москва. Для заточки строгальных ножей, город Пермь. Станки для изготовления ключей, город Екатеринбург.
Получается такая большая география.
Да.
Вы сами ездили?
Нет, так сегодня интернет ведь. Сейчас же все доступно. Работают транспортные компании без каких-либо проблем.
Вы заказали, вам доставили?
Да.
Если не секрет, все это обошлось во сколько денег?
Ну, я сейчас даже не знаю, это не все сразу. Это постепенно. Каждый год я приобретал что-то новое, какое-то оборудование, какой-то станочек.
Наверное, пришлось брать кредит для этих целей.
Да, приходилось.
Беседуя с некоторыми индивидуальными предпринимателями, очень часто люди сетуют на то, что большие налоги. Как вы к этому относитесь? Каково ваше мнение?
Я пока работаю первый год официально. По крайней мере, напряженность налоговая у меня возникла, что вот здесь было непонятно. Как бы с налогами справляюсь, для этого работать.
Сейчас вы снимаете как кабинет такой небольшой, аренда.
Да.
Не было мысли, чтобы еще другой кабинет, потому что у вас здесь немножко тесновато все в одном?
Было, есть кое-что в планах, будем дальше работать, думать.
Вообще вы уже, наверное, немножко можете сказать и уже ощутили, прибыль-то есть, доход-то есть, резон заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью?
Да, но это не перепродажа, это зарабатывание денег своими руками. Насколько сил хватит, столько и успеешь заработать. Она вот, она работа есть, да? Вот оно лежит, но у меня две руки. Больше я не могу выпрыгнуть, даже если будет желание заработать больше.
Бывает, что рабочий день затягивается?
Конечно, каждый день, практически без выходных.
Как семья относится к задержкам папы, мужа?
Нормально.
Понятно, работа есть работа. Что касается ремонта обуви, тоже сами учились или где-то проходили что-то, какие-то курсы?
Сам, по этим вопросам никто ничего подсказывать не будет никогда, нигде.
Почему?
Просто такая специфика этой работы, наверное.
Какие работы по ремонту обуви вы выполняете?
Замена набоек, замена замков.
Есть машинка какая-то, да?
Да, машинка специальная.
Вижу у вас всякие замочки, различные приспособления для того, чтобы ремонтировать подошву. Где это все приобретаете? Также по интернету заказываете?
Нет, в Тюмени. Приобретаю индивидуально, сам езжу.
Как часто приходится ездить для того, чтобы что-то купить для всех этих направлений?
Вот самое, что еще неудобное, то есть все расходные материалы, ну, грубо говоря, в окрестности 400 километров только. Ближе этого ничего не взять.
Далековато ехать.
Да.
А выше имени нельзя приобрести?
Нет, там нет ничего.
Если взять вот различные направления вашей деятельности, какое самое востребованное, какое самое актуальное?
На сегодняшний день здесь Сладково, это, наверное, обувь на данный момент.
Ждали долго и всегда интересовались, кто же может отремонтировать. Сейчас проблем нет с этим.
Да, замена ступена, и такой сложный ремонт обуви, антигололедное покрытие, перелом подошвы, все вот это вот можем сделать здесь Сладково.
Цены, я думаю, приемлемые для населения.
Конечно, если этим занимаюсь, я в окрестности 400 километров, я знаю цены на все услуги, начиная от ключиков, кончая подушкой.
Бизнес Игоря Владимировича Шмакова будет расти, какое-то еще направление хотелось бы освоить или на этом остановитесь?
Хотелось бы.
Например?
Это секрет больше.
Ну хорошо, мы не будем выпытывать из вас все секреты, хочется пожелать вам удачи в бизнесе, пусть растет и, конечно же, чтобы вашими услугами пользовалось население. Спасибо за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Великой победе посвящается.
В нашем календаре есть особенные даты – Дни воинской славы России. Они введены в соответствии с федеральным законом о днях воинской славы, победных днях России. Перелистаем страницы. Январь. 27 числа отмечается день снятия блокады города Ленинграда. 1944 год. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. Кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось 8 сентября 1941 года. Только 18 января 1943 блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. Фашистская блокада города длилась 900 дней. В результате побед советских вооруженных сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943-начале 1944 года сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом. Февраль. 2 числа отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 43-м году. В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 42-го года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 42-го начался первый этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий А и Б. Буквально через 4 месяца советские войска дали решительный отпор врагу. 19 ноября 42-го они перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз, но победа была нашей. И 31 января 43-го года командующий группировкой немецких войск Паулюс сдался в плен.
Жизнь в галактике. 23 января в Доме детского творчества «Галактика» состоялась районная финальная интеллектуальная игра «Что, где, когда». В игре приняли участие три команды. Команда Усовской школы «Умники и умницы», Александровской «Патриоты» и команда Маслянской школы под названием «Интеллектуалы». Ответы команд оценивало жюри. Тема игры была посвящена году российского кино. Вопросы были заданы по следующим фильмам: «Полосатый рейс», «Два бойца», «Как царь Петр ара поженил», «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит», «Собака на сене», «Табор уходит в небо», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и другие. А также на игре прозвучал видеовопрос от директора районного дома культуры Галины Александровны Курцевой по фильму «Сибирский цирюльник». По сложившимся результатам победителем районной интеллектуальной игры «Что, где, когда» стала команда Александровской школы «Патриоты». Второе место заняла команда Маслянской школы «Интеллектуалы». Третье место у команды Усовской школы «Умники и умницы».
За щитом.
Мы уже не раз рассказывали о том, какие существуют мобильные мошенничества и как обезопасить себя. Основных схем всего лишь несколько, но вариаций, используемых злоумышленниками, довольно много. Как поступить, если вами и вашими денежными средствами заинтересовались интернет-мошенники? Существует несколько вариантов интернет-мошенничества. Пример первый. Друг в соцсетях просит помощи оплатить товар. Как правило, друг в сообщении поясняет о блокировке собственной банковской карты и просит прислать номер вашей карты, а также код подтверждения операции. Не доверяйте сообщению. Скорее всего, страницу друга взломали мошенники. Не сообщайте данные. Незамедлительно свяжитесь со своим товарищем и уточните, действительно ему нужна помощь. Не стоит полагаться только на то, что этот пользователь вам знаком. Пример второй. Интернет-продажи. В этом случае злоумышленники звонят по телефонам, указанным в объявлениях, размещенных на сайтах в интернете, и сообщают, что готовы купить товар. А для внесения предоплаты просят номер банковской карты. Через некоторое время мошенники звонят вновь. Говорят, что деньги перевести не удается, и просят дополнительно назвать код подтверждения, который пришел к вам на телефон, либо CVV или пин-код. Что делать? Никому и никогда не сообщайте данные вашей банковской карты. Третий пример. Мобильный вирус. Пользуясь услугой мобильный банк, вы обнаруживаете снятие со счета банковской карты определенной суммы денег. Скорее всего, это стало следствием неосторожных действий в интернете. Обычно граждане со своих смартфонов и планшетов управляют и проводят финансовые операции по своим счетам, посещают различные сайты, общаются в социальных сетях, получают и отправляют электронные письма, закачивают и устанавливают различные приложения, игры, программы, приложения к ним. О защите своих мобильных устройств
устройств, как правило, большинство не задумывается. В итоге они могут быть заражены вирусами. Попадая на устройство, вредоносные программы способны похищать учетные записи банковских аккаунтов, перехватывать СМС-сообщения с проверочными банковскими кодами авторизации по счетам, выполнять переводы денежных средств на счета злоумышленников без ведома владельцев. Как обезопасить себя? Установите на мобильных устройствах лицензионное антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте. Скачивайте и устанавливайте игры, программы, обновления к ним только с проверенных источников. Для авторизации, управления счетом и совершения операций с мобильных устройств используйте официальные приложения, предоставляемые банком. Не посещайте сомнительные ссылки в сети интернет и не открывайте электронные сообщения от незнакомых пользователей. Не переходите по ссылкам, содержащимся в письмах, и не открывайте вложения. При смене абонентского номера незамедлительно в банке, выдавшем карту, отключите услугу «Мобильный банк» по старому номеру телефона. В любом случае помните, главный способ защитить свои денежные средства – это проявлять бдительность и осторожность.
На тему дня.
Для чего нужна добровольная дактилоскопическая регистрация, рассказывает начальник миграционного пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
Уважаемые граждане, хочется напомнить, что в соответствии с федеральным законом от 25 июля 1998 года 128 о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, территориальные органы ФМС России и их структурные подразделения проводят добровольную дактилоскопию граждан Российской Федерации в процессе которые осуществляют получение, учет, хранение, выдачу дактилоскопической информации, направление информации для постановки на учет в информационные центры территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и ФМС России. Многие задают вопрос, для чего нужна дактилоскопия. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Заявление на дактилоскопию могут подать все граждане Российской Федерации, достигших 18 лет. Кроме того, родители, попечители или опекуны имеют право заявить о желании дактилоскопировать находящихся под их опекой недееспособных граждан, несовершеннолетних и малолетних детей. Добровольная дактилоскопия граждан Российской Федерации проводится абсолютно бесплатно, без пошлин и прочих взносов.
Дорожный патруль. Госавтоинспекция Тюменской области сообщает. Госавтоинспекция Тюменской области реализует в социальных сетях юбилейный проект ГИБДД-80, посвященный 80-летию образования службы. В рамках проекта автоинспекторы расскажут об истории деятельности сотрудников ОРУД, ГАИ, ГИБДД. Проведут профилактические мероприятия с молодежью, студентами, общественностью. В реализации проекта примут участие эксперты, руководители госавтоинспекции. Инспекции региона разных лет. Многие из них после окончания службы стали руководителями предприятий автотранспортной и дорожно-строительной отрасли. Успешно трудятся в области юриспруденции, судебной системе и других отраслях. Именно эти известные и уважаемые в Тюменской области люди будут отвечать на вопросы участников дорожного движения, в том числе посредством общения в социальных сетях. В юбилейный для службы госавтоинспекции год автоинспекторы надеются с помощью зрелищ массовых мероприятий, профильных рейдов, интересного и плодотворного общения на дискуссионных площадках и практических мастер-классах пополнить ряды активистов дорожной безопасности и своих надежных союзников в деле сохранения человеческих жизней на дорогах.
За щитом.
Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информирует, что в целях профилактики коррупционных проявлений и иных противоправных действий со стороны сотрудников пограничных органов ФСБ России в отношении граждан, а также сбора отзывов о деятельности сотрудников пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям определены следующие телефоны доверия, номера факсимильной связи и интернет-ресурсы, по которым граждане могут сообщить информацию, направить предложение, заявление, жалобу. Телефон 8 35 22 47 61 60 47 61 36 47 61 35 47 61 62 Факс 8 35 22 47 61 36 и 47 61 62 Электронный адрес ru.kurgan.tyumen.oblast@fsb.ru Почтовый адрес 640023, город Курган, микрорайон 7, дом 8, пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Следует обратить внимание на следующие моменты. В обращении в обязательном порядке необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый, электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложить суть обращения, поставить личную подпись и дату, если обращение письменное. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин может приложить к письменному обращению документы и материалы, либо их копии. Ответ на обращение не дается в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, в спортивном зале Сладковской школы прошли соревнования по баскетболу среди девушек 2000-2001 годов рождения. 6 команд приняли участие в этом турнире. Все сборные были разбиты на 2 группы. Игры проходили по круговой системе. После предварительных встреч определились коллективы, которые стали играть за призовые места. За 3-е место встречались сладковцы и александровцы. Упорной борьбы не получилось. Счет встречи 18-2. Сильнее оказались баскетболистки из Александровки. Они и заняли 3-е место. В финальной игре за 1-е место соперничали маслянские и новоандреевские спортсменки. Итог 24-18. Победу праздновала команда из Новоандреевки. Лучшими игроками признаны Софья Абурина – Маслянка, Анастасия Баранова – Новоандреевка, Елизавета Кривцова – Александровка, Анастасия Малага – Сладкова. В селе Большое Сорокино проходил заключительный 3-й тур чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд. 2-я лига «Южная зона». Побороться за победу в этом туре приехало 4 района – Аромашевский, Казанский, Сладковский и хозяева турнира – Сорокинские районы. Наши волейболисты уступили спортсменам Аромашевского и Казанского районов с одинаковым счетом 2-0. По итогам чемпионата, где участвовало 15 команд, наша сборная заняла с 7 по 9 место. В честь Сладковского района в чемпионате защищали Александр Гусарь, Максим Конопельцев, Юрий Ульянов, Евгений Ушаков, Сергей Тесов, Антон Забелин, Дмитрий Демин, Дмитрий Богатырев, Сергей Бочанцев, Андрей Марченко, Арман Рамазанов. Тренер команды Юрий Викторович Ульянов. В городе Ишиме прошел 3-й тур чемпионата Тюменской области по мини-футболу. 2-я лига «Южная зона». В соревнованиях принимают участие 11 команд. В этот раз наши футболисты встречались с командой «Спринт» Викуловского района. Итог встречи ничья 3-3. Следующим соперником наших ребят была сборная «Феникс» Казанка. Итог поединка 4-2 не в нашу пользу. Следующий 4-й тур пройдет в феврале в городе Ишиме. Пожелаем успехов нашим спортсменам. В Сладковской средней школе проходили соревнования по шахматам в зачет 30-х зимних сельских спортивных игр. За победу в этих соревнованиях приехало побороться 8 сельских поселений. Золотым призером стала команда Маслянской территории – Сергей Чупин, Андрей Здоровых, Светлана Островская. 2-е место заняла команда Майского сельского поселения – Федор Минх, Евгений Голых, Наталья Голых. На 3-м месте – шахматисты Сладковского сельского поселения – Дмитрий Пудов, Сергей Харапонов и Светлана Ракитина. В неофициальном зачете лучшими шахматистами стали: первая доска — Сергей Чупин, Маслянка, вторая — Аркадий Вахреев, Никулина, третья доска — Наталья Голых, Майка. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас.
3-4-3. Всего 10 баллов за год. и Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся ЯРодитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.